Братья и сестры, провидению Божию было угодно, чтобы сегодня мне положить на сердце прочесть такое же место Священного Писания, как читал первый брат. Поэтому давайте вместе откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу, и будем читать с 11 стиха. История о Марии Магдалине. 20 глава Евангелия от Иоанна с 11 стиха. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена», то есть женщина, «что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей». Вот эта история о Марии Магдалине и ее встрече с воскресшим Спасителем записана только в одном Евангелии, в Евангелии от Иоанна. Может быть, она сама ему и рассказала эту историю тогда, когда он собирал всю эту информацию. Помните, он вместе с Петром тоже побежал туда, во гроб, для того, чтобы посмотреть, что же там произошло. Возможно, именно она позже рассказала по свежим следам все эти события. То, что произошло здесь с Марией Магдалиной, так похоже на нас, на нашу человеческую природу. Если мы проанализируем себя и то, как мы с вами реагируем на горе, на трагедию, на любое жизненное обстоятельство, которое повергает нас в шок, то мы обнаружим, насколько похожа будет наша реакция на подобное событие. О Марии Магдалине, с одной стороны, много известно, а с другой мало, потому что ее легко перепутать с кем-нибудь еще в Священном Писании. Только в одном Новом Завете мы находим всего 5 женщин с одним и тем же именем Мария, и поэтому мы не всегда знаем, о ком идет речь, и есть опасность перепутать ее с кем-нибудь еще из этих других Марий. Ее имя Магдалина, очень красивое по нашему имя, в древности оно вовсе не означало какое-то красивое имя, потому что все, что оно означало, это то, что это была Мария из Магдалы. И все знали, что Магдала была деревушкой на Галилейском море, а, как известно, ничего хорошего, вообще ничего путнего по представлению тогдашних людей из Галилеи быть не могло. Галилея языческая называли ее. Там были отбросы общества. Там, хотя и иудеи исселились, но настолько все было переплетено с язычниками, что, собственно говоря, даже по акценту, помните, можно было узнать галилеянина. Но эта женщина тогда, когда услышала проповедь Христа, неизвестно когда, на каком этапе, может быть, она слышала Нагорную проповедь, может быть, одну из его многочисленных других проповедей, она сердцем прилепилась к нему, и она последовала за ним беззаветно, несмотря на то, что имела большую проблему. 7 бесов изгнал из нее Спаситель. Много это или мало? Друзья, если у вас был когда-то опыт в жизни общения с кем-нибудь из бесноватых, я никому не желаю такого опыта, но есть здесь люди, по-моему, с Николаем Степановичем, когда-то мы беседовали, он говорит, была у нас в церкви одна бесноватая, и он рассказывал некоторые истории. Друзья мои, если вы хотите узнать, подойдите к нему и спросите, что такое, когда бесноватый срывает богослужение, когда братья вынуждены выводить эту женщину и молиться о том, чтобы хоть как-то утихомирить и успокоить этого духа, когда вновь и вновь приходится молиться о том, чтобы Господь изгнал и остановил его. Вы знаете, это та область, о которой мы знаем, может быть, не так много, но власть над этим имеет Сын Божий. И одно дело тогда, когда человек одержим одним бесом. Это уже страшно, это уже ужасно. Есть разные признаки, по которым можно это определить. Здесь же, на ней или в ней, вернее, было целых 7 бесов. Представить даже ужас всего этого, я думаю, что очень трудно и невозможно. Такой человек становится полностью отрезанным от общества. Я думаю, что на нее смотрели как на отброс общества, как на ту, которая уже вовсе не пригодна ни для чего. На ней все поставили крест, все поставили точку, и ее, конечно же, ее состояние было известно окружающим людям. Можно себе представить то, насколько это было для нее сложно, какой барьер для нее был, то, насколько плохо на нее смотрят окружающие ее люди. Некоторые думают, что эта женщина была женщиной легкого поведения. Может быть, именно о ней говорится тогда в 8 главе Евангелия от Иоанна. Помните, там говорится о женщине, которую фарисеи приволокли специально перед Христом, обличив ее в прелюбодеянии для того, чтобы посмотреть, какова будет его реакция. Но у нас нет точных подтверждений, что это действительно была Мария Магдалина. А может быть, это была та самая женщина, которая слезами своими омочила и омыла ноги Христа, а потом отерла своими волосами? Возможно, а может быть и нет, мы не знаем. Так или иначе, мы знаем одно. Ее беззаветная любовь ко Христу настолько привязала ее к Спасителю, что даже в самые темные, в самые страшные минуты его жизни, да что там жизни, смерти, она была вместе с ним. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Здесь написано о том, что ее освобождение было истинным. И так написано здесь: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот эту свободу испытала Мария Магдалина. И вот благодаря этой свободе она также следовала за Иисусом Христом. Так вот, о беззаветной любви. Я возвращаюсь к этой теме. И вот Евангелие от Матфея, 27 глава, стих 61. И там описывается сцена у креста. Все оставляют Господа. Вы знаете, часто считается, что мужчины имеют твердый характер, они имеют такую твердость духа, но на самом деле и Писание, и жизнь подтверждает, что женщин, казалось бы, таких немощнейших сосудов Господь изнутри соткал из такого материала, прежде всего в духовном плане, что они могут через все это пройти. Она оставалась с Господом даже тогда, когда Он находился на кресте и была свидетельницей Его смерти, тогда, когда все остальные Его оставили. Матфея 27:61. «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба», написано здесь. Они были свидетельницами того, как Его сняли со креста. Они были также свидетельницами того, как Его положили во гроб. Конечно, сегодняшний мир пытается извратить вот эту роль Марии Магдалины и говорят о том, что якобы у них были чуть ли не плотские вот взаимоотношения с Иисусом Христом. Нет ничего, что было бы дальше от реальности, если мы внимательно читаем Священное Писание. Это, вы знаете, наш мир настолько уже опошлел, что больше ничего даже и предложить, и представить не может. Он не может представить себе даже нормальных вот таких чистых, беззаветных христианских взаимоотношений. И вот ее любовь к Иисусу Христу проявилась в том, что утром она собиралась завершить вместе с другой Марией, мы называем их женами-мироносицами, они направились туда, к гробу, для того, чтобы завершить погребальный обряд. Помните, когда мы собирались в четверг, мы говорили с вами о том, что те два мужа, два мужчины, два брата, Иосиф Аримафейский и также Никодим, которые полагали Христа во гроб, они должны были совершить погребальный обряд, нанести на его тело определенное количество благовоний, мира, алоэ и обернуть его полотном. Но, по-видимому, время субботы приближалось настолько стремительно быстро, что у них просто не хватало времени. И именно поэтому женщины рано на рассвете, как только можно было совершать хоть какую-то работу, настал первый день недели, они начинали отсчет с воскресенья, субботой завершалась предыдущая неделя, и вот они идут туда, к гробу, конечно же, идут с плачем, ничего хорошего в своем представлении не предвещая, для того, чтобы завершить этот погребальный обряд и отдать, как мы сказали бы, последнюю дань, последнюю честь его телу, приготовив его к погребению. И вот здесь начинается небольшая заминка, потому что если мы с вами начинаем читать все четыре Евангелия и начинаем задаваться вопросом, а каков был порядок событий воскресения, у нас возникает эта заминка, потому что трудно составить для себя эту точную картину. Почему, скажете вы? Может быть, евангелисты не точны? Может быть, они забыли последовательность этих событий? Почему же картина предстает немножко разной? Друзья, я думаю, что каждый из нас, имея какое-то яркое, шоковое событие в своей жизни, если вы пережили это событие с кем-нибудь еще, сравните ваши впечатления, или, если хотите, ваши показания с этим человеком, вы вдруг обнаружите, кое в чем они якобы не совпадают. Но это лишь на поверхности. Дело в том, что то, что происходит с нами тогда, когда какая-то вспышка яркая вдруг врывается в нашу жизнь, мы запоминаем нашу часть этого вопроса или этого события. Кто-то видел аварию, и что ему запомнилось в этой аварии? То ли звук торможение, то ли вот этот запах обгорелых шин, то ли то, каким образом произошел удар. Кто видит аварию, тот видит ее со своей точки зрения, со своей колокольни, так сказать. То же самое и ученики Иисуса Христа. Поэтому-то и нам даются эти четыре Евангелия, и эти кажущиеся разночтения, они только подтверждают достоверность этих свидетельств, их показаний. Это были очевидцы, которые либо сами видели, либо со слов других. Ну, как Лука, например, он опрашивал других, и он по тщательном исследовании записал нам эти слова. Ну, и если попытаться вот реконструировать, что же происходило в это утро, то картина будет примерно следующей. Христос воскресает еще до рассвета. Не знаю, сколько было тогда, может быть, 6 утра, может быть, 5 утра, но тогда происходит сразу несколько событий. Это землетрясение, это камень от гроба был отвален, ангел, написано, отвалил камень силою Отца Небесного, и той внутренней силою, которую Христос обладал, он выходит из гроба. Я не знаю, видели ли его выходящим из гроба солдаты, или они уже к тому времени были без сознания, но так или иначе, храбрые римские солдаты не выдержали. Они попросту сбежали. Воскресение происходит не только у Христа, но написано также у Матфея, что мертвые другие воскресают, тогда, когда они выходят и потом заходят в святой город. Конечно, воскресают они не так, как Христос. Христос навечно воскрес, чтобы уже не умирать, а они лишь только временно. И так вот происходят все эти события еще до рассвета. И вот только уже после этого женщины направляются к гробу. Там они встречаются с ангелами, которые говорят им, что вы ищете живого среди мертвых, он воскрес, его нет здесь. Эти женщины бегут к ученикам, перепуганные, наверное, с этими первыми впечатлениями, пытаются рассказать им о происшедшем. Ученики не поймут, что происходит. Конечно, ученики, находящиеся в скорби, не подготовлены к вести о воскресении. Они не могут ее воспринять, и они решают проверить ее. Петр и Иоанн, самые молодые, они, ну, можно сказать, соревнуются в спринтерском беге для того, чтобы посмотреть, а что же там произошло. И вы помните, один из них даже и не заходил, а другой зашел, увидел пелены и все понял, и оба уверовали. И вот, наверное, после этого как раз и происходят те события, о которых мы только что с вами прочитали. Мария Магдалина подходит ко гробу. Она еще одолевается печалью. И вы скажете, подождите, так Мария Магдалина уже там была. Ей же уже было сказано, что он воскрес. Да, была. Да, было сказано. Но, вы знаете, горюющему сердцу нужно не только сказать, ему нужно доказать. Она так еще и не поняла, до нее просто это все не дошло. Удивительно привязанность и верность этой женщины. Некто отметил, что она была последней у креста и первой у гроба. Друзья, ее пример показывает нам, насколько Господь хранит и благословляет верных. Посмотрите внимательно на тех, кто ложится последним и встает первым в вашем доме. Это благословенный человек. Наверное, это ваша мама, может быть, ваша бабушка, хотя, может быть, у кого-то и папа. Господь знает таких людей, пусть Он их благословит, а может быть, вы один из них. Друзья мои, посмотрите внимательно на тех людей, которые остаются последними после богослужения. Трудно на них посмотреть, потому что все уже разошлись, и они последние. А вы как-нибудь останьтесь и посмотрите, кто это. Это верный человек. Господь благословляет такого человека. Тот, кто последний, очень часто бывает также и первым. Поэтому Господь, наверное, и сказал, первыми будут последними, а последние первыми. И посмотрите, Господь не дает эту пальму первенства. В чем это первенство? Увидеть его первым воскресшим. Он не дает ни одному из своих учеников, ни деликатному Андрею, ни речистому Петру, ни пылкому Иоанну. Первой его видит именно Мария. Более того, у Господа есть определенное чувство юмора. Знаете, мы с вами привыкли думать и говорить о том, что братьям только вверено служение проповедования, только они имеют право занимать место здесь за кафедрой. Ну да, это за кафедрой, это все понятно. Но она была первой, кто была настоящей евангелисткой и проповедницей. Она понесла эту весть. «Иди и скажи ученикам», – сказал ей сам Иисус Христос. И она была первой благовестницей, которая очевидцем была Его воскресения. И лично встретилась с Ним, уже не просто с ангелом, а с Ним, с самим Иисусом Христом. Но давайте мы вернемся немножечко назад, для того, чтобы проследить за ее опытом. Вот чем можно объяснить то, что она плачет? Мы давайте вот прочтем Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 стиха. Мы уже читали эти стихи просто для того, чтобы задуматься над ними еще раз. Евангелие от Иоанна, 20:11. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Друзья, если гроб пуст, если там никого нет, то зачем она там находится? Друзья, или мы знаем на этот вопрос ответ, или мы его не знаем. Те из нас, которые хоть когда-то испытывали смерть любимого человека, испытывали ту безысходность и безотрадность, которая посещает сердце, вам не надо объяснять ответ на этот вопрос. И вы знаете, что человек находится в таком состоянии, что ему просто некуда идти. Он привык быть вот с этим человеком, с которым у него было связано все. Может быть, он делил кусок хлеба, делил жизнь свою и сердце свое. Это его половинка, которая ушла от него. И вот здесь, теперь возле гроба он находится. И часто такой человек думает: «А куда мне идти? Я пойду домой, и там пустота, и там нет никого». И там нет моей любимой жены, моего дорогого мужа, моего сына, моей дочери, моей бабушки, моего дедушки и так далее. Друзья, те, кто были на кладбище и вспоминали своих родных и близких, и смотрели теперь в эти каменные плиты, которые только и содержат их имена. Вы знаете, о чем я говорю. Те из нас, кто были вчера на нашем траурном богослужении, посвященном кончине брата нашего Павла Колодуба, вы знаете тоже, о чем я говорю. Смерть заставляет нас плакать. На протяжении всей всемирной истории, сколько бы ее ни было, человек так и не привык к этой реальности, которая посещает каждого из нас. Люди смотрят на смерть с отдалением. Помните, тогда, когда Христос умирал, написано, что люди боялись как бы подходить близко, и многие смотрели с отдалением, а потом даже и били себя в грудь. И вот то же самое происходит и сегодня. Мы боимся подходить к смерти. смерти. Похоронные дома – это не те места, в которые мы заходим для того, чтобы пообщаться или выпить чашечку кофе. Мы избегаем этих мест. Мы стараемся держаться подальше. Мы не украшаем свои дома предметами смерти. А те, кто это делает, считаем их странными или чуть ли не извращенцами. Всячески мы стараемся от смерти избежать. Мы настраиваем себя, своих ближних, о том, что об этих темах не стоит говорить. Мы себя и свое тело упражняем для того, чтобы отвратить время смерти. Кто-то посещает специальное заведение наподобие тренировочных комнат. Для чего? Чтобы быть здоровым, чтобы отвратить смерть. Кто-то использует специальные диеты. Для чего? Чтобы только отдалить этот момент смерти. Но этот непрошенный гость все равно приходит к нам. Она настигает нас рано или поздно, ожидаем мы ее или нет. Как бы мы ни отдаляли ее приход, как бы ни вешали табличку на наших дверях о том, что она здесь не welcome, что мы не хотим ее здесь видеть, она приходит нежданно, она не стучится, она не звонит в звонок нашей двери, она просто приходит, заваливает в наш дом, и тогда, когда она приходит, она не спрашивает нашего разрешения. И тогда, когда мы ее не ждем, она разрушает нас. Мы украшали наше тело и пытались сделать его таким, чтобы оно не было доступно для смерти. Она же разрушает его. Мы строим свою семью, по кирпичику созидая ее. Она же удаляет нас в наиболее слабое наше место, по наиболее дорогим нашим друзьям. Мы создаем долгое время этот уют семейный, и она приходит и забирает у нас самое дорогое, наших близких. Только вчера, за один всего лишь день, эта незваная гостья посетила 155 тысяч жилищ по всему земному шару. 155 тысяч человек, то ли они ее ожидали в какой-то мере, или знали, что она вот-вот придет, потому что кто-то скончался от болезни вследствие злоупотребления, может быть, алкоголем, химикатами, наркотиками и так далее, а кто-то и нежданно-негаданно, и, может быть, даже и старость вроде бы еще не поспела. 17 миллионов человек ежегодно по всему лицу земли. И какая бы ни была причина, она не может никак нас утешить. То ли это тот паром, который недавно затонул в Южной Корее, унеся с собой 230 и с гаком, как говорится, человек туда, в пучину морскую. То ли тот самолет, который упал, малайзийский самолет, который до сих пор не могут найти. То ли та сель, которая с гор прошла вот здесь вот в нашем округе Снохомиш, которая тоже унесла человеческие жизни, и этот список можно было бы продолжать. Каждый день эта гостья приходит нежданно и уносит, и заставляет людей плакать у могилы. Как нам с ней совладать? Вот именно поэтому для нас очень важен здесь пример Марии Магдалины. Друзья, ирония ситуации заключается в том, что она-то плачет не просто над гробом. Какой был гроб? Этот гроб был каким, друзья? Он был пустым, там никого уже не было. Она должна была бы радоваться, потому что уже на тот момент услышала весть о том, что там никого в этом гробе нет. Ты не должна искать живого среди мертвых. Это был не намек, это была прямая евангельская весть. Но она ее не слышит. Дело в том, что доказательство пока что не пришло ей на ум. У нее свое объяснение, скептическое объяснение этой реальности. Если бы вы поговорили с ней в этот момент и спросили, что ты видишь? Я вижу пустой гроб. А что это означает для тебя? Видите, мы видим с ней одно и то же, но мы понимаем это по-разному. Ангел говорит, его нет здесь, он воскрес. А Мария говорит, где он? Кто его унес? Возвратите его сюда. Она плачет, потому что кто-то, по ее мнению, унес ее Господа. Вы представляете, что было бы, если бы Господь ответил на ее просьбу? Да мы бы с вами спасены не были. Да не было бы спасения бы тогда ни одной человеческой души, потому что Христос не воскрес бы. Вы понимаете, как хорошо, что Он все-таки не ответил? И вот очень часто бывает так, что мы тоже с вами плачем, что называется, над пустым гробом. Господь уже сделал даже больше, чем мы. мы даже представляли. По нашим молитвам мы молились, например, о какой-то нужде, и Он пошел впереди нас, и Он обеспечил и сделал даже больше, чем мы хотели, желали и представляли. А мы стоим и плачем над этим открытым гробом и говорим: «Господи, да где же это тело? Да зачем Тебе тело? Есть живой Христос! Зачем Тебе обращать внимание уже на это тело, мертвое, когда оно уже ожило?» Вы знаете, часто бывает так, что вот есть доказательства. Кстати, пустая гробница – самое очевидное и речистое доказательство воскресения Иисуса Христа. Вы, наверное, слышали уже неоднократно этот пример о том, что можно пойти и посмотреть, где похоронен Мухаммед, где похоронен Будда, и там есть их останки. Но там, где был похоронен Иисус Христос, хоть даже есть несколько гипотез о том, где находилась эта гробница, да посетите все из них, и там не найдется никаких останков нашего Спасителя, потому что Он воскрес». Но, к сожалению, само доказательство пустой гробницы, да и вообще никакие вещественные или видимые доказательства никогда еще не убеждали ни одного скептика. Вы об этом не задумывались, друзья? Заметили, да? Помните, был разговор там вот в потустороннем мире, он записан в 16 главе Евангелия от Луки, разговор между Авраамом и богачом. И вот они беседуют, и богач наконец-то понимает, что надо было верить, что надо было готовиться к переходу. И он обращается к этой просьбе: «Отче Аврааме, ну пусть Лазарь воскреснет, пусть он пойдет, скажет братьям моим, они же погибнут, а у меня там есть братья, хорошо, хоть братьев он своих любит». И вы помните, как ему отвечает Авраам. Я напомню, Луки 16 глава 30 стих. Он же, то есть Авраам, сказал: «Нет, отче Аврааме». Но если, ну здесь богач говорит: «Если кто из мертвых придет к ним, покаются». И тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Иными словами, вера является условием нашего спасения. Нужно иметь веру, нужно иметь открытое сердце, и вот тогда факты Евангелия станут очевидными. Нет никаких споров о том, что есть пустая гробница, но есть разное понимание, почему это пустая гробница. Одни говорят: кто-то унес тело, и такой была Мария, и такой остаются сотни миллионов людей по всему миру, они не хотят уверовать. И есть другая часть людей, которые говорят: да, мы видим то же самое, мы видим, что гробница пуста, но мы знаем, почему она пуста, мы уверовали по слову Господню. Друзья мои, так сегодня живут миллионы людей, они смотрят на этот мир, и часть из них говорит: так, как же все это развивалось? Это ж нужны были миллионы, нет, наверное, миллиарды лет, потому что нужно, чтобы до такой сложности все дошло. Другие говорят: и мы видим эту сложность, но у нас другое объяснение, основанное на вере. Как объясняют люди чудесную перемену жизни, которая происходит в жизни человека, который обращается к Богу? Одни говорят: ну, вы понимаете, каждый может себя настроить, да? Вот психологически дал себе заряд и пошел. Другие говорят: нет, это невозможно, только силою Божьей, только силою свыше это возможно. Одни читают Библию и находят здесь повествование о чудесах и говорят: это Господь сделал. А другие остаются на той точке зрения, что это случайное совпадение, это всего лишь иллюзии, это мифы, это выдумки, ничего реального здесь нету. Друзья мои, тогда, когда мы видим Марию Магдалину, мы видим себя. Мы видим себя в этом скептическом состоянии, потому что даже тогда, когда мы уже уверовали, все равно мы остаемся в душе скептиками. Мы все равно остаемся с этой человеческой, плотской природой, которая говорит: чудеса, да, но это исключение. Ну, такого не может быть постоянно. Господь отвечает на молитвы, но лишь иногда, ведь мы не верны Ему, поэтому, наверное, Он не всегда нас слышит. И вот часто Бог, я повторюсь, отвечает на нашу молитву, а мы не видим, в упор смотрим. В упор смотрим, Господь нам показывает эту пустую гробницу, мы на нее смотрим, и мы не видим этого Божьего ответа. И плачем, потому что мы хотим, чтобы был свой ответ. Итак, мы видим дальше, с 14 стиха Евангелия от Иоанна, мы читаем 20 главу. Я читаю эти дальнейшие стихи Марии. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Заметьте, Он говорит: «Ничего ты ищешь, не что ты ищешь, а кого ты ищешь». Он очень правильно подметил, только Иисус Христос, живой, отвечающий на вопрос «Кто?» — к мертвецам так не обращается, — может помочь ей и нам сегодня. Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Скажите, друзья, почему она его не узнала? Может быть, Христос изменил свою внешность, как тогда, помните, по дороге в Эммаус смотрят на него его ученики и не узнают. Тогда Христос это сделал специально. Но если вы присмотритесь к тексту, вы не найдете там ни одного указания на то, что здесь Христос это сделал специально. Я думаю, что он был в нормальном обличии. Я думаю, что не было никаких оснований у нее не узнать его. Но она все-таки не узнала. Христос был самим собой. Может быть, он даже там вот имел раны на руках, и, присмотревшись позже, она их заметила. Но почему же она тогда его не узнала? Дело в том, что, вы знаете, есть определенные люди, о которых мы думаем только в каком-то контексте. Вот я, например, встречаюсь с вами в основном, будучи пресвитером церкви. Где? Конечно, в церкви, в собрании. И есть очень большие шансы, что если бы мы с вами встретились в магазине, ну, я бы не только из-за слабости зрения, но из-за просто того, что не привык видеть вас в этом контексте, вдруг подумал бы: я знаю этого человека, где-то я его уже этот видел, лицо знакомое вроде бы. И вот мелькают секунды за секундами, вы ждете приветствия, а я все размышляю, как же зовут этого человека и почему он здесь в этом магазине. И в это время я перебираю там внутри большую картотеку. У вас такое бывает, да? Я помню, как однажды, буквально недавно, на одной из конференций, да, это было соревнование, связанное с математикой по школе. Мы повезли туда детей из нашей школы, и вот ко мне подходит один человек и говорит, так это без приветствия, без ничего: «А я тебя знаю». Я на него смотрю и тоже думаю, я тоже вроде бы его знаю. Но где, почему он здесь и кто он такой? Я начинаю снова перелопачивать все, что я помню о школе, всех людей, которых я когда-то встречал на этих конференциях, и не понимаю, как он к этому всему относится. И он говорит: «Мы с тобой учились вместе на докторской программе, и ты тоже один из пасторов, и я тоже. Я здесь просто буду говорить слово». Для меня все стало понятным. Я встречался с этим человеком. Конечно, я его знаю, просто совсем в другом контексте. Я ассоциировал его с другой группой людей. Я не ожидал его увидеть вот здесь вот. Друзья мои, то же самое происходит с каждым из нас, но особенно тогда, когда мы находимся в большом кризисе, когда наше сознание ставит точку на существовании даже какого-то человека. Иисус умер, все, его тело должно находиться здесь, кто-то его забрал. Это все, о чем думала в тот момент Мария. И поэтому-то она не могла понять даже, что это действительно мог быть Христос. Друзья, истина, о которой здесь нам говорит Священное Писание, она тогда и сейчас остается той же. И эта истина заключается в том, что Иисус Христос всегда вместе с нами, даже тогда, когда мы не ожидаем Его увидеть. Это значит, что тогда, когда нам особенно трудно, особенно одиноко, когда нам кажется, что Его как раз с нами нет, когда нам кажется, что все, в том числе и Господь, нас оставили, вот тогда Он именно и находится с нами. Он тогда поддерживает нас. Помните то стихотворение или тот сюжет, который обыгрывается очень часто в христианской поэзии? Я встречал несколько его версий и примеров. «Следы». Следы, да? Человек идет по жизни. Он идет, и он привык, что Господь всегда с ним. И когда он оглядывается, ну, там такой образ, что он как будто бы идет по берегу моря. И вот он оглядывается и видит на этом песчаном берегу следы. И он привык к тому, что Господь всегда с ним. Оглядывается и видит свои следы и следы Господа. И он благодарит его: «Господи, ты всегда был со мной, ты никогда не оставлял меня». Но вдруг подходят трудные времена, и в эти трудные времена он вдруг оглядывается, ожидая увидеть эти следы, следы, которые всегда его сопровождали, и почему-то не видит их. Одна из поэтесс это вот так вот обыграла в своем стихотворении, ее зовут Светлана Будрак. Она пишет: «Но вот, в час нелегкой борьбы и печали, увидев один он лишь след на песке, куда же следы твои, Боже, пропали? Он сердцем взмолился в слезах и тоске. Меня ты оставил, когда я нуждаюсь, в твоем утешении, в добрых словах. Под ветром уныния, Боже, сломаюсь, а в сердце тревога и давящий страх. Но тут же услышал он ласковый голос. Следы на песке ты увидел мои. С твоей головы не падет даже волос. Несу на руках я тебя из любви. То есть те одни следы, один след, который увидел этот человек, Господь говорит, это я тебя нес на руках. Это не твой даже след был, но тогда, когда тебе было наиболее трудно, когда ты переходил самые страшные минуты своей жизни, ты находился в минуты смертной тени, вот я тебя нес тогда на руках, может быть, ты это не замечал. И дальше она продолжает, «Воистину с нами Спаситель в печалях, и Он не покинет в тяжелой беде. Мой друг, запиши на сердечных скрижалях, что наше спасение только в Христе». Я думаю, что всем вам приходилось как-то испытывать, ну, в разных ситуациях, обман зрения. Есть так называемая слепая точка у нас, да. Ну, у меня не работают оба глаза, у многих из вас работают. Вы знаете, что это такое. Есть предмет, вы знаете, что он там есть, вы на него смотрите определенным образом. Там его надо поставить как-то впереди, там вот перед носом, да, вот на определенном расстоянии. И вот вы на него смотрите, и там глаза куда-то направить, и вы его как бы не видите. Но вы знаете, что он там, вы же его держите в руках, он никуда не делся. Вот такие трюки бывают с обманом зрением. Вот здесь то же самое, друзья, только с духовным зрением. И очень часто бывает то же самое в нашем духовном зрении, происходит обман. И тогда наша вера должна включаться, она должна нам сказать, он здесь и ждет тебя. Кого ты ищешь, спрашивает Иисус Христос. Опять вопросы. Господь любит задавать вопросы. Он это делает не потому, что Он не знает, Он хочет направить нас на Себя. И здесь Он очень осторожно делает с ней то же самое. Читаем последние стихи этого отрывка с 16 по 17. Иисус говорит ей, «Мария!» Она, обратившись, говорит Ему, «Раввуни, что значит учитель?» Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к отцу моему. Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Смотрите, удивительное дело, казалось бы, одного имени здесь достаточно для того, чтобы она поняла, кто находится перед ней. Вы скажете, ну, это как-то неправдоподобно. Друзья, так всегда происходит, когда люди очень долго знают друг друга. Одного звука голоса достаточно. Он знает ее имя, она же знает его голос. Все в этих словах. Разве вы не знаете? И у вас было это, в этой в вашей жизни такие ситуации, когда одного вашего голоса вы скажете «мама» жалобным голосом, и в этом голосе для мамы уже выражена и ваша любовь, и ваша привязанность, и ваша просьба. Все вместе, хотя вы вроде бы этого всего не сказали. Вот этот пример говорит нам о том, что смерть не разрушает нашей личности, нашей идентичности, того, кем мы являемся. Иисус Христос показывает нам, что даже после смерти, несмотря на то, что тление может даже нас коснуться, нашего «я», нашего истинного «я», оно никогда не коснется. Некоторые люди говорят, узнаем ли мы друг друга после смерти? Будем ли мы иметь возможность беседовать друг с другом там на небесах? Посмотрите на этот случай, и вы убедитесь, что это действительно так. Но как тогда понимать вот эти странные, казалось бы, слова Христа? Вот в нашей Библии они переведены так. «Не прикасайся ко мне». Но я думаю, что нужно здесь посмотреть на них таким образом. Вот, ну, представьте себе, какова была естественная реакция Марии, как только она узнала, что это ее Господь. Я думаю, что сразу же она обратилась к Господу и попыталась к Нему прикоснуться. Наверное, ее руки обратились к Нему, и она прильнула к Нему, и она, наверное, схватилась за Его ноги. Это была естественная поза. Ведь у них не было ничего плотского в их отношениях, да. Она хотела выразить Ему свое поклонение, так бы сделал, наверное, каждый из нас в таком эмоциональном и духовном состоянии, в котором находилась Мария. Я даже скажу больше, так, скорее всего, и произошло. Но почему же тогда написано «не прикасайся»? Эту фразу можно было бы понять и несколько иначе. Ее можно было бы понять так, то есть та же самая фраза по-гречески может быть переведена «перестань ко мне прикасаться». То есть не держись за меня, отпусти меня, иными словами. Не просто не прикасайся вообще. То есть она уже прикоснулась, схватилась за его ноги. Христос говорит, отпусти меня теперь. Она говорит, как будто бы своим жестом, как хорошо, что я тебя вижу, теперь все будет по-старому, как по-прежнему, мы вернем эти прежние добрые времена, я буду ходить и прислуживать тебе. Ты будешь проповедовать по городам и весям здесь, в Иудее, в Самарии, даже до края земли. И так же, как было раньше, так будет и теперь. А Христос хочет сказать «нет». Так, как раньше, теперь уже не будет. Я должен восходить к Отцу. Я побуду некоторое время с учениками, но в конце концов я должен буду уйти. Я пришел для того, чтобы творить все новое. И то, что тебе кажется лучшим, на самом деле это хорошо было. Это было хорошее, но не лучшее. Это было хорошо, когда я находился здесь, но тогда только ты одна имела доступ ко мне. Ты одна могла прикоснуться к моим ногам, поклониться мне. А теперь я хочу сделать себя доступным для всех остальных людей по всему лицу земли. Я хочу, чтобы к моим ногам могли прикоснуться тысячи и миллионы людей, которые последуют за мною. И вот, дорогие друзья, это как раз и произошло тогда, когда Иисус Христос вознесся, тогда, когда Он послал Святого Духа, и сегодня мы испытываем это благословение. Вот почему Он остановил Марию. Он сказал, не лишай этого чудесного благословения всех остальных, не удерживай меня. Я должен уйти для того, чтобы исполнить замысел Божий. Сейчас это благословение испытываешь только ты, но я хочу им поделиться со всеми остальными, для того, чтобы все остальные люди тоже могли иметь спасение. Друзья, это тоже один из законов, который Господь установил, и из этого отрывка он очевиден для нас. Откажись от чего-то хорошего, на твой взгляд, для того, чтобы получить нечто лучшее. Есть в Божьем плане хорошее, мы это любим, мы к чему-то привыкли. Часто Господь толкает нас, даже говорит нам, откажись от этого, не держись за меня, не прикасайся ко мне, но ты получишь нечто лучшее. Может быть, кто-то говорит, я одинок, что мне теперь делать? А Господь говорит, а ты пожертвуй собой ради других, и тогда ты обретешь себя и обретешь множество друзей, а может быть, и партнера по жизни. Может быть, кто-то говорит, я болен, что мне теперь делать, как мне быть? Саму жизнь, Господи, мне оставь. А ты доверься Господу в своих обстоятельствах, и тогда Он благословит тебя. А у меня не все хорошо в моем финансовом положении, кто-то говорит, я беден. Доверься Господу в своих финансах, и тогда Он поменяет твои приоритеты, и ты совсем по-другому будешь мыслить. Положись на Него во всем. И стих 18, который здесь очень ярко звучит, она идет и возвещает, друзья мои, это Евангелие. Я вам скажу, друзья, если вы по-настоящему встретились с воскресшим Христом, то этого скрыть невозможно. Я думаю, что если бы здесь не было 18 стиха, она бы поступила точно таким же образом. 18 стих здесь, скорее всего, как ограничение, потому что здесь сказано «иди и возвести ученикам». Если бы его здесь не было, наверное, она бы не ученикам пошла возвещать, а по всей улице. И она бы до учеников просто не дошла, ее бы просто посадили в какой-нибудь, простите меня, ну, вы поняли, куда. Вот. В общем, ей сказано, иди ученикам возвести. Христос здесь ограничивает как бы вот это ее рвение и этот ее энтузиазм, потому что невозможно было скрыть. Я уверен, что тогда, когда она пришла к ученикам, у нее все на лице было написано. И мое пожелание сегодня каждому из нас, если ты по-настоящему встретился с воскресшим Христом, чтобы у тебя это было написано на лице, на сердце, на жизни, чтобы свидетельство твое было, чтобы ты не имел вот этого страха помолиться публично, чтобы ты не имел этого страха своим соседям, в том числе сказать «Christ is risen», «Христос воскрес», неважно, на каком языке они говорят, неважно, что они другого цвета кожи, да неважно, что у них постоянно там драки и ссоры дома, неважно, что они другой веры, у тебя есть весть о воскресшем, поделись ей с ними. Один человек, который обратился ко Христу из мусульман, и вот потом его друзья спрашивали, слушай, как ты мог оставить свою веру, веру своих родителей и так далее, и обратиться вот в христианство? Его спросили об этом, и он ответил, говорит, представьте себе, что вы идете по дороге, и потом вы приходите к развилке, и дорога разделяется на две части, и вы не знаете, куда идти, и вы заглядываете в одну часть этой дороги, по одной дороге пойдешь, найдешь мертвецов, найдешь смерть, найдешь мертвечину, пахнет все вот этим, пропахло мертвечиной. На другую дорогу пойдешь, говорит он, и я понял, что там стоит тот единственный, кто является живым, живым человеком, живым Бога-человеком. И он понял, что там находится Христос. Это и есть самый главный аргумент. Дорогие друзья, давайте же жить, проповедовать, петь, молиться, трудиться и просто дышать так, чтобы другие видели, слышали, понимали, что Христос воистину воскрес. Аминь. Помолимся.